Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 14 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Двигайтесь на дачу, сегодня, я так понял вообще, вчерашний Старый Новый год не считался, он у нас перенесся на сегодня, потому что и мое предсказание про голубые огоньки по телевизору не сбылись, они вроде как сегодня у всех будут, поэтому я думаю, что вы едете всей семьей на дачи. Путь не близкий, поэтому можете стоять в пробках, которых, кстати, особо-то и нет. Всего 6 баллов в Москве, это не может не радовать. Причем через час будет примерно такая же картина, уже к 8 часам вечера город поедет окончательно. Поэтому дорога не близкая, едем на дачи отмечать Новый год. Вот Григорий Санкт-Петербург уже поздравляет нас всех с Новым годом. И слушаем радиостанцию «Говорит Москва». Что там делать-то на дачах, спрашивает АК. Не знаю, но думаю, что многие сейчас едут. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Подключайтесь к нашей YouTube-трансляции. Канал «Говорит Москва». Подписываемся на него. Не сбавляем темпы, дамы и господа. Нам нравится. Ну и пишите нам обязательно в чат. У нас там есть очень интересный чат. Вы там переписываетесь друг с другом. Я оттуда тоже читаю сообщения. Так же, как делаю это из СМС-портала или Телеграма. Александр Казаков. Наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции Георгий Осипов. Ну что, народ, у нас продолжается история с вокруг НАТО и России. Сегодня была пресс-конференция министра иностранных дел, где было много всего интересного сказано. И на самом деле сейчас продолжается история, потому что кабинет президента Украины, товарища Владимира Зеленского, начинает тоже делать всякие интересные заявления. И вот сейчас от этого и будем с вами отпрыгивать. Значит, что сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров? Он сказал, что есть основания полагать, что Альянс примет такие меры. А, что, какие меры-то? Лавров сообщил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией. И будут они это делать под предлогом ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Москва выступает за решение вопросов по гарантиям безопасности на основе баланса интересов. Если Запад откажется гарантировать не расширение военного альянса, ответ России может быть самым разным. Внешние действия Запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства. Это цитата. «Мы запрягали долго, сейчас пора ехать. Ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит». Вот такая достаточно дипломатичная, при этом резкая и предельно понятная формулировка. И параллельно с этим глава офиса Зеленского заявляет, что Украина абсолютно готова стать членом НАТО. Руководитель офиса президента Украины утверждает, что его страна абсолютно готова к членству в НАТО. Об этом он заявляет сегодня в ходе дискуссии в Атлантическом совете. Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО. Параллельно они еще там начинают агитировать за то, чтобы созвать некий совет между Россией, Украиной и Соединенными Штатами, так называемый онлайн-саммит. Чтобы решить все вопросы вот на этом странном очень онлайн-саммите. Вообще, конечно, вот формулировка онлайн-саммит Россия-США-Украина звучит как что-то очень странное. У меня такой к вам вопрос. А как вы думаете, если сейчас на фоне вот этой обостренных наших отношений с НАТО и Соединенными Штатами вдруг Штаты скажут: «Все, мы принимаем Украину в НАТО. В ближайшее время будем запускать этот процесс». И Украина такая: «Уху, наконец-то! Слава богу!» Что должны будем делать мы? Российская Федерация. Как мы будем на это реагировать? Если сейчас эти заявления прозвучат на том самом онлайн-саммите, если вдруг он, конечно, произойдет, в чем я сомневаюсь, но тем не менее. Вот как должна будет вести себя Россия? Вы сейчас послушали интересную очень дискуссию в программе «Своя правда» Юрия Буткина по поводу темы вот про расширение границ нашего государства. А вот эта тема такая тоже немножечко пересекающаяся, да, уже всю неделю мы это так или иначе мусолим, но она развивается, и мы не можем этого не делать, это все-таки новости дня. 7373948, что нам делать, если вдруг Соединенные Штаты походят вот так вот конем и захотят взять Украину в НАТО? Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав, меня зовут.
Здравствуйте.
Ну, особо-то сделать мы ничего не сможем, но некоторые ходы надо будет сделать. Во-первых, это полностью прекратить экономическое взаимоотношение с Украиной, чтобы поставить ее на грани нищеты просто, да, и пускай тогда западные партнеры ее содержат, если захотят. Вот. А кроме того, что никакого другого пути торговли с Востоком, кроме как через нас, у них нет, так и энергоносители-то, по большому счету, взять неоткуда. Это одно. А другое, это ускорить и упростить прием граждан Украины в гражданство Российской Федерации, прям не то, что упростить, а прям заманивая их сюда, да, чтобы они рекой текли сюда, а не побегут, потому что там-то совсем будет тогда плохо. Вот
и
так.
Получится,
а военного ответа просто... я не вижу.
Военного ответа вы не видите. Хорошо, получится просто такая пустая территория, где нет граждан, все они перебегут к нам. Но, тем не менее, будет членом НАТО.
Ну вот смотрите, в НАТО ведь не глупые люди. Они Украину не принимают не только потому, что она не готова по экономическим, политическим параметрам и так далее. Да? Она не готова еще по общественному мнению. Хоть там социология украинская и показывает, что там 65% уже типа за НАТО. Но как считают у нас... Так вот, на Украине считают в 10 раз хуже еще, да? То есть заинтересованное подсчет там на лицо. И они понимают, что взять-то можно, допустим, верхушку киевскую, вот те, что на Банковой сидят, они, да, они там НАТО хотят. А вот а хотят ли там жители Востока, Юго-Востока и да, той же Сумской области, скажем, да, в НАТО, большой вопрос. Скорее всего, что и нет.
Понятно, спасибо, спасибо. Ну, вот, как вариант, просто прекращаем тогда экономическое какое-либо сообщение с Украиной, и они там все помрут от нищеты. И параллельно, если не хотите помирать, вот вам паспорта, приезжайте к нам, у нас здесь хорошо. Вариант принят, окей. 7373948, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Подмосковье.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, мы как страна терпила, мы объявим опять... красную линию, что еще одна пройдена красной линией. Опять будем ждать и смотреть. Это прям 90%.
То есть ничего не сделаем,
конечно,
просто сделаем
ничего.
Заявление.
Мы скажем, что снова красная линия, и все. У нас других вариантов нет. Мы только это и говорим. Вот одна красная линия. Я уже звонил и говорил, у нас красная линия скоро до Кремля дойдет, а мы все будем говорить. Вот еще одна красная линия, вот еще вам одна красная линия. У нас больше нет ничего, кроме красных линий.
А вы бы что сделали? Помимо красных линий?
Да присоединил бы я, наверное, к России, да и все, что там уже ходить.
Далеко-то. Военным образом?
Конечно, а чего? Ну, раз уже к этому все идет, куда дальше-то?
Понятно.
Сколько можно еще тянуть и терпелиться?
Понятно, хорошо, есть, принято. То есть, скорее всего, ничего не будет, они возьмут ее в НАТО, и мы будем рисовать красные линии, а так вообще надо бы присоединить. Хорошо, интересный вариант. По поводу того, что Украину никто не собирается принимать в НАТО, и НАТО там тоже не дураки там сидят, и не собираются вообще никаких шагов в эту сторону делать. Но мы же, видите, в какое время интересное живем. Подвижное достаточно. Ну вот мы сделали ход, да, какой-то ход еще держим в уме, я очень надеюсь. Почему НАТО не может сделать подобный ход тоже нам навстречу? Ну, не в смысле навстречу пойдут нам, а выдвинутся скорее навстречу. Это тоже будет мощный ход с их стороны. Конечно, скорее всего, он приведет к эскалации на нашей границе с Украиной. Я так думаю. Но настроения-то уж точно такие будут. А вот что можно будет сделать, давайте продолжаем обсуждать. 7373948, я вас слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Ну... На самом деле всю Украину она нам не нужна. Ну вот то, что мы могли сделать в 2014 году, наверное, придется делать. То есть каким-то образом брать левый берег Украины. До Одессы, до Днепра. Весь левый берег. Очень бы хорошо бы было, если каким-то чудом можно было договориться с поляками и с венграми, чтобы они остальное под себя забрали. И было бы...
Что-то мне подсказывает, что поляки спят и видят, как забрать себе свои
территории. Ну, раз спят и видят, значит, им надо про это договариваться.
То есть делим просто, разделяем территорию и все.
Конечно.
Хорошо. Поляки знают, что такое делить территории. Они, правда, на своем примере вообще знают, да, обычно. Но я думаю, справятся, ничего страшного. Они, ребята, находчивые. В ответ на откат НАТО от границ России по состоянию на 97-й год, Москва могла бы продемонстрировать свое миролюбие и пойти на демилитаризацию российского Крыма. Пишет Юстас. Ну, удачи, удачи. С другой стороны, первое, если у нас будут какие-то жесткие шаги, то нужно готовиться поучаствовать, почувствовать новые санкции. А это понятные итоги. Грубо говоря, о поездках в Италию или Испанию можно забыть, ибо евро будет выше 100-200 рублей. Второе, прекратить поставки энергии. Это означает стрельнуть себе в ногу. У нас от этого зависит бюджет. А это пособие зарплаты бюджетников. Кто возместит бюджету выпавшие деньги от нефти и газа? Это Виталий Филипп пишет. А вы как-то еще помните про поездки в Испанию и Италию, Виталий? Вот знаете, если честно, я помню, но очень отдаленно. Уже где-то как будто было так давно и вообще не со мной. 7373948, слушаю вас, добрый вечер.
Ой, здравствуйте. Ну, нам и так Крым икается уже, все санкции из-за Крыма, как бы так. Я думаю, что Америке не надо будет там брать в, ну, туда, куда надо, это Украину, да? Mm-hmm. Они так все делают то, что им надо со стороны Украины, как бы так. И мы ничего не сделаем, поскольку столько санкций, столько всяких ситуаций, да, складывается, которые вот уже за последние годы, мы ничего не сделали. Даже тупо ни одного Макдональдса не закрыли.
Mm-hmm. А вам не кажется, что санкции, вот, о которых вы говорите, они на самом деле не зависят от наших шагов? Они просто есть и все?
Да. Ну и в том, учитывая то, что как бы постоянно называть соседа, который тебе постоянно гадит под дверь, партнером, ну, это ни к чему хорошему не приведет 100%.
Понятно, хорошо, спасибо. Но, как я понял, надо бы здесь обрубить американскому бизнесу все ножки-дорожки. Такое предложение, судя по всему, сейчас высказал наш слушатель. Не понимаю, как Украина вступит в НАТО, не вернув Великой Польше ее исконные территории, пишет Хакаги Москвы. Ну, я думаю, что... Хороший вопрос. Ну, я не слышал в последнее время от поляков, прям, знаете, постоянно, такие вбросы, что вот прям хотим забрать. Если вдруг появится на повестке дня нечто подобное, конечно же, они будут в первых рядах. Но тогда, я думаю, что уже не будет идти речь о вступлении в НАТО такого государства, как Украина. Его просто не будет на карте мира. И вот тогда, да, вернут Великой Польше, как выразились уважаемые Хакаги Москвы, ее исконные территории. А мы пойдем радоваться бюджетному правилу и смотреть, как засаживает рубль в район 80-85 рублей за доллар, пишет ветеран стройки. А к чему вы это пишете? А мы пойдем после чего? Я не понял. Я, может, пропустил какое-то ваше сообщение? Ну, вроде нет, не пропустил. Арман Дилалян пишет: принять Новороссию как субъект федерации, Мариуполь тоже. Об этом, кстати, тоже много сейчас говорят в последнее время. Именно что ДНР и ЛНР признаем, размещаем там уже наши войска, на официально, а не на наших границах, да, и разговариваем с позицией силы таким образом, с нашими западными партнерами. 7373948, слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Вашингтон, например, рассматривает кибератаки как агрессию против США.
Да.
Вот Россия может объявить агрессии против России вступление... прием Украины в НАТО, причем быстрыми темпами, если они будут принимать. Ну, это фантазии, конечно. Угу. Никогда они на это не пойдут. Но будет на третьем этапе, да, со всеми вытекающими для Америки последствиями, если мы объявим это агрессией. А так она и будет. А потом будет проведена спецоперация на Украине без всяких танков и пушек, и там будет другая власть. Вот и все.
Хороший сюжет, мне нравится, Сергей Алексеевич. Я бы вот его выбрал, на самом деле, спасибо. Николай Фисенко пишет: а никого не смущает, что в эфире, причем в эфире слитно, звучат призывы к развязыванию войны? Где русские и славяне будут убивать русских и славян? Где вы услышали призывы к войне? Я пытаюсь у вас узнать, что делать в случае, если вдруг. Сейчас мы много слышим о том, что вокруг Соединенные Штаты, в первую очередь, пытаются танцевать вокруг Украины. Раскручивают именно эту тему, даже, я бы сказал, все сводят исключительно только к Украине, хотя мы говорим с ними далеко не только про Украину. Но если вдруг они, ну, украинцы, видите, подмахивают, они, им не привыкать, и они это делают. Если вдруг сейчас действительно это будет как вариант, я сомневаюсь, честно говоря, потому что это, ну, прям сразу впрямик нам говорят, что либо вы сейчас идете и отвоевываете реально территории, либо у вас вот уже даже здесь, вот это, ваша исконно, ваша земля будет нашей, и там мы разместим свои базы, и уже, скорее всего, в ближайшей перспективе никогда это вашим не станет. Я думаю, что мы, конечно, не позволим ничему подобному случиться, и тогда, наверное, придется впустить действительно в ход козыри, да, которые там в том числе и на границе, да, где-то располагаются, если верить разведке Соединенных Штатов. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но речь идет постоянно. Вот мы видим, сегодняшняя новость, напоминаю, глава офиса Зеленского заявил, что Украина абсолютно готова стать членом НАТО. Параллельно наш министр иностранных дел говорит о том, что ну, они действительно пытаются каким-то образом превратить Украину в свой фактический плацдарм. Украинское направление, конечно, важное и интересное, но вот какое дело. В последнее время говорят о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. А если они войдут туда, что делать с финнами? Так, ну, это Виталий Филипп пишет. Да, говорят об этом. Вот параллельно вот эти три страны постоянно фигурируют в этих разговорах. Ровно вокруг этого мы с вами и крутимся всю неделю. Не знаю, что делать. Вот сейчас попытаемся разобраться с Украиной. Если есть у вас какой-то выход из того, вот из Финляндии и Швеции, Виталий, предложите. Обязательно прочитаю. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Псело, Москва. Да вы знаете, красные линии, плевать они хотели. Они уже свой шаг сделали, на самом деле, это Казахстан. В ответ на наши красные линии, которые предложили, ну, первый шаг.
Это как, так или каким иначе, образом? Любом... То есть как-то там спровоцировали в Казахстане, да, беспорядки, вы это имеете в виду?
Предъявили, соответственно, они нам, да, Казахстан предъявили, и так будет дальше. Те страны, которые хотят войти, они войдут, поэтому надо только на себя уповать,
на армию. Они, кстати, по-моему, особо ничего за Казахстан-то не предъявили.
Да.
Никаких особ предъявков по Казахстану я пока не слышу. Так, понятно.
Нужно
у нас...
признавать Донбасс, забирать.
Да. Понятно. Что-то, видимо, со связью, но я услышал, надо признавать Донбасс. Это уже, получается, у нас самый популярный вариант. Признавать ДНР и ЛНР. Можно даже их, наверное, не включать в свой состав, просто признать их отдельными субъектами мировой геополитики и каким-то образом с ними договариваться, а что-то мне подсказывает, что с ними договориться будет достаточно легко для нас. 7373948, я вас слушаю, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Это курьер.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что надо, во-первых, стоять на своих красных линиях, потому что только мы, я думаю, дадим слабинку, тут все и начнется. Они тоже, я думаю, побаиваются. Они говорят, а то, что Зеленский говорит, мне кажется, это вообще так, блеф чистой воды.
Угу. Ну, а на кого направлен тогда этот блеф? Ну, вот ради чего этот блеф? Просто пустобрёвство?
Ну, ради того, чтобы его поддерживала Америка. А что ему еще остается делать?
Не, ну
только он... плясать под их дудку, пока они платят деньги, вот и все.
Да, но он пляшет. Другое дело, что они могут, ну понятно, от того, что он там заявил, что они готовы абсолютно стать членом НАТО, он может абсолютно заявить, что он теперь инопланетянин с планеты Нубиру, да, от этого ничего не поменяется.
Но он, что хочешь, вам скажет, что хочешь, а бы деньги удержаться у власти, потому что я думаю, как только... он уйдет, его либо арестуют, если он в Америку не успеет сбежать, либо будет несчастный случай. Это я так думаю. Угу. Георгий, скажите, пожалуйста, небольшую ремарочку. Давайте. Я извиняюсь, не по теме. А вы 46-ю хотели взять?
А да, было, да.
А вот я сейчас вот взял 46-ю. Неплохой вариант. Вот неделю назад. Да, неплохой.
Седан или купе? Позволь себе. Седан, да.
Не, купешка, конечно, это эксклюзивный вариант.
А что за... Седан обычно. А какой мотор?
Двухлитровый.
Нравится, да?
Да, да, неплохо так ездит. Ну, конечно, машина, если честно, для лета, не для зимы.
Ну, это да, может быть, это может быть. Ну, я поздравляю вас. 46-я это вещь, да, да. Хорошая ремарка, прямо. Улыбка на лице появилась. Не могу ее контролировать, когда речь заходит про Е-46. Если украинцы хотят дружить с РФ, то где митинги? Пишет Лофт МСК. Я вот... Еще немножечко раньше, несколько лет назад, я, может быть, сказал, знаете, что там люди запуганные сидят. Мы видим постоянно всех этих радикалов, которые устраивают полную вакханалию на улицах города в случае, если вдруг что-то не так, как им нравится. И их никто не контролирует, службы правопорядка им ничего не говорят, и они просто бьют морды всем, с кем не согласны. Сейчас, если честно, ну, все осталось с точки зрения радикалов по-прежнему, но вот я абсолютно уверен, что процент людей, которые действительно хотят дружить с Россией, и они все-таки их с каждым годом все меньше и меньше. Потому что глобальная промывка мозгов, а промывка мозгов, которая идет на Украине, ну это, она с одной стороны тупорылая абсолютно, впрямик, по-дурацки слепленная, но если тебе вот круглые сутки будут только и лить, что вот одну вот эту дрянь, ты рано или поздно в нее, конечно, поверишь. Поэтому, если мы не хотим опоздать окончательно и не хотим допустить, чтобы 100% населения Украины думало вот так, как хочет власть Украины, чтобы они думали, то нам нужно поторопиться, каким-то образом решать этот вопрос. Каким, пытаемся вот сейчас с вами как раз и понять. В Финляндии и Швеции все мои надежды на здравомыслие финских граждан и подданных короля Карла XVI Густава. Это шведский король, это пишет Виталий Фили. Они ведь не первый раз говорят о вступлении в НАТО, и в прошлые времена сторонники НАТО терпели поражение. Вот я на это надеюсь, если стокгольмские и хельсинские ястребы не возьмут инициативу. Пока я от них не слышал, чтобы они брали инициативу и сильно просились. Именно поэтому НАТО делает ход первыми, в очередной раз предлагает. Пока не слышу. А вот Украине не предлагают, а они зато тянут руки выше всех. Пожалуйста, пожалуйста, оттуда с последней парты дайте, дайте. Я хочу в НАТО, я хочу в НАТО. Алексей пишет, с Украиной нужно рвать все связи. А почему? Здесь есть еще одно сообщение, извиняюсь, Алексей. Никому никогда еще не удавалось просчитать нашего президента. Уверен, что наш ответ будет совершенно неожиданным и в неожиданном месте. А с Украиной нужно рвать все связи. Вот такая вот законченная картина. Но это правда. Тоже многие говорят о том, что нашего президента тяжело просчитать. У него есть оригинальные всякие истории в рукаве, и он бывает грамотно их оттуда из рукава достает. Посмотрим, посмотрим. Димитриус пишет. Георгий, но ведь россиянам про Украину льют ту же грязь последние 7 лет. Ни в чем особо разницы не вижу. Это абсолютно неправда, Димитриус. Вот если вы найдете где-нибудь подтверждение тому, что то, что рассказывают про Украину, это неправда, да, ну хотя бы одно какое-нибудь. Если вы мне сейчас будете говорить про распятого мальчика, Димитриус, ну это будет несерьезно. Я уже вот на этой неделе даже это было, я говорил про этого распятого мальчика. Поэтому вот найдите где-нибудь, чтобы неправда была, и подтвердите мне это, и тогда поговорим. Надо посмотреть юридические нормы пребывания Украины в особом статусе при СССР в ООН. Может, Украина не вправе вступать в НАТО. Все вот эти вот бюрократические законодательные истории, которые по той или иной причине не позволяют Украине вроде бы на бумаге вступить в НАТО, это все не считается. Там любые бумажки и все, что написано чернилами по этим бумажкам, не берут в расчет. В тот момент, когда им нужно, чтобы какой-то закон не исполнялся, он не будет исполняться. И я не могу сказать, что я с такой политикой, знаете, не согласен. Это позиция сильного государства, которое делает, что хочет. Мне такая политика импонирует. Я хочу, чтобы моя страна действовала ровно так же. А может, вопрос экономики России и ее агрессивная политика, пишет Трактор, разверните как-то пошире. Может, вопрос экономики России и ее агрессивная политика. Что это за вопрос такой? Что вы хотите у меня спросить? Рвите связи, только Харьков заберите, пишет Алексей ТТ. Это вот туда, про раздел, да, про Польшу, то, что мы уже вспоминали. Нам есть что взамен предложить НАТО Украине, ОДКБ, только что они не хотят. Да, наверное. Ну, не хочет власть. И те, кто там у кормушки этой сидит. Да легко просчитать повышение цен, новые налоги и возможное повышение пенсионного возраста, пишет Трактор. Трактор, как-то у вас все не целостно, не могу понять, что вы просчитываете-то. Это в случае, если что, будет повышение цен, новые налоги, повышение пенсионного возраста. Это вот в каком случае? Если мы забираем себе Украину? Как-то поясни просто, пожалуйста, пишите, и тогда все будет хорошо. У нас сейчас новости, а потом мы сюда вернемся и продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 14 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. С пробками стабильно, все едет, поздравляю вас с этим. Теперь давайте к нашим координатам. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Канал называется «Говорит Москва». Заходите туда обязательно, ставьте лайки, дизлайки под нашей сегодняшней трансляцией. Подписывайтесь на канал. Это очень важно, очень нужно. Вы в последнее время очень хорошо это делаете. Продолжайте в том же духе, нам нравится. И пишите в чат, чат особенный. Там видно и то, что вы пишете, и вы друг другу видны, и можете с собой переписываться, и со мной переписываться. В общем, чат абсолютно незаменимый. Так, что у нас? Давайте я сейчас как раз пройдусь по вашим сообщениям и перейдем как раз к другой теме. Ежечасно международная повестка передач «Говорит Москва» лично меня сильно утомила, пишет усомнившийся Макар. Ей не только Байденом жив российский человек. Ну, сейчас не переживайте, у нас всего хватает. Это не повестка передач «Говорит Москва», это повестка новостная просто, в принципе, в стране и в мире такая. То, что Азербайджан вооружила и помогла боевикам страна НАТО, Турция, мы сглотнули. Пока мы с мифической угрозой от НАТО боремся, нас в хвост и в гриву, значит, Турция. Такая, я немножко переформулирую. Из Казахстана Турция с британцами заставили такая попрощаться с нашими десантниками. Ну, да, знаете, Турцию я просто не в последнее время даже не вношу в НАТО. Она, конечно, формально является членом Североатлантического альянса, но играет настолько в свою игру, что уже ничего общего как будто бы с НАТО и не имеет. Пока только номинально. И Турция, возможно, единственная страна там, ну, наверное, еще Великобритания, которая не подотчетна Соединенным Штатам. Это уникальная история, но турки на той турки, чтобы ни по чью дуду не петь и не танцевать. Может, Аляску надо вернуть, пишет HardQ. Венгерская оккупация звучит, по-моему, как анекдот. Заставит всех есть гуляш, пишет Виталий Фили. ОДКБ, пишет деревенский парень. ОДКБ, точнее, вот так он пишет. 50 армян и 51 белорус. Это вы так посчитали население Армении и Белоруссии, что ли, деревенский парень? Очень странная у вас какая-то численность. Значит, это я плюс-минус все, что я хотел прочитать, я прочитал. Ладно, понятно, да, у нас про НАТО, про Байдена, про эти переговоры, про Украину. Было очень много на этой неделе. Доживем, дай бог, до следующей недели, посмотрим, что будет. Ждем каких-то решительных, наверное, шагов и действий от нас. Может быть, в публичное поле что-то вкинут, хотя бы что-нибудь, чтобы мы могли с вами обсуждать. Либо так и придется догадываться, пока это не произойдет. Значит, а следующая новость такая. В Союзе журналистов России сочли нереализуемую идею Следственного комитета ввести ответственность для блогеров наравне со СМИ. Накануне Александр Бастрыкин предложил приравнять блогеров фактически к средствам массовой информации. И вот Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, в беседе с нашей радиостанцией заявил, что авторы блогов будут в ответе за публикацию недостоверных СМИ только после регистрации в качестве СМИ. Блогеры — это не журналисты, это наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством. Насильно заставить их зарегистрироваться как СМИ вряд ли возможно. Такая попытка была несколько лет назад, и она окончилась неудачей. Это правда. Действительно, было нечто уже подобное. Поэтому вряд ли здесь что-то получится. Если кто-то из блогеров решит зарегистрироваться как СМИ, если у него много подписчиков, тогда он будет иметь дополнительные права как журналист, имеет права при исполнении своих профессиональных обязанностей. И тогда, соответственно, он будет нести ту же ответственность, как журналист, за фейк-ньюс, за оскорбление людей и так далее. Но это наши сограждане должны решать сами, если захотят зарегистрироваться и нести ответственность. Вот такая история. Собственно, на самом деле, повестка-то очень горячая. Дело в том, что у нас огромное количество есть фактически средств массовой информации, каналов доставки этой информации с огромной аудиторией. Много телеграм-каналов, в которых там несколько миллионов подписчиков. Вот недавно был заблокирован один из таких, например, для айфона. потому что там помимо новостей еще какая-то порнография, расчлененка, много всего, но в том числе и новости на самом деле, только с определенной подачей такой. Странно, знаете, типа под молодежь косим такая, с матерком, с прикольчиками, с мемами, но фактически это все про новости. И недавно была история еще с тем, что небезызвестный Моргенштерн взял свой телеграм-канал, переименовал его в «Не Моргенштерн» и заявил о том, что он создает свое средство массовой информации. При этом зарегистрировались ли они как СМИ, неизвестно. Но с тех пор они выросли практически вдвое. Там уже 800 тысяч, по-моему, подписчиков. И, ну, чем это не СМИ? Аудитория есть? Есть. Новости есть, а у нас есть видео, да, Моргенштерна? Оно точно, вот, без всякой грязи, потому что, да, на всякий случай послушай, потому что я его смотрел, но помнить особо не помню. Алексей ТТ пишет про это вот как раз заблокированный канал в Телеграме, смотрите, что ли, его разблокировали. Вот я не смотрю, видимо, так часто, ну, я, естественно, знаю, что это такое, но не знал, что его разблокировали. Как вы считаете, должны ли блогеры поставить, точнее, мы должны ли поставить, или Следственный комитет, государство российское, поставить знак равно между блогерами и средствами массовой информации? Какие параметры должны быть у этого решения? Какой блогер — это СМИ, а какой нет? Потому что, ну, я завтра могу тоже взять телефон, взять камеру, значит, снимать блог, и у меня будет 2 подписчика, это же не значит, что я теперь средство массовой информации. Вот как вам кажется, вообще это надо? Или не надо? По каким параметрам надо включать их в эти списки? 7373-94-8, звонки в наш прямой эфир, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал 925-48-94-8. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, я Марлен, и я хотел вам изложить реальную картину, которая основана на фактах пандемии. Можно говорить?
Нет, извините, конечно, Марлен, но мы сейчас не про пандемию. Мы потом, может быть, поговорим про пандемию еще. Я не знаю, смотря какое у меня будет настроение. Есть, да, ролик? Ну вот можете... Нормально все там. Подключайтесь к нашей YouTube-трансляции. Можете там, если вам очень хочется, посмотреть на произносящего эту речь. Он там сейчас будет. Давай, включай.
Вы, возможно, заметили, что я снова пропал из соцсетей ненадолго. Это возможно, Моргенштерн. Вам было на это... Но это не важно.
А, там все...
Все это время отлично. Я работал над новым проектом. В общем, я читать однообразные, скучные, желтушные СМИ и решил сделать свое. Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемосами. Свое СМИ.
С классными мемосами. Мне вот это больше всего нравится. СМИ с классными мемосами. Что-то мне подсказывает, что этот телеграм-канал не зарегистрирован как средство массовой информации у нас в стране. А подписчиков там ого-го сколько. Блогер заточен на новостях о себе, поэтому это и не профессиональное средство массовой информации. И не важно, сколько у блогера подписчиков. Но при этом они же несут информацию в массы. Очень часто занимаются подлогом. Вспомните историю с пожаром, да, вот «Зимняя вишня». Сколько тогда было всякой грязи недостоверной, конкретно именно от блогеров. Многие за это даже потом и не извинились. И начинали рассказывать о том, что скрывают количество реально погибших людей. И называли какие-то дурацкие цифры, которые в разы превосходили официальные цифры, которые в итоге оказались реальными. И многие до сих пор даже в это верят, то есть тебе просто вкидывают ложную информацию, вранье, фейк-ньюс, называйте как хотите, а потом никто за это не извиняется. Но эффект такой же, как от, собственно, новости на каком-нибудь ТАСС или РИА. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне кажется, здесь вот тоже должен быть такой подход, как бы и профессионализм, и любительская вещь. То есть журналисты, которые заканчивают МГУ, наверное, же не просто так учатся там, чему-то же вас учат. Вот,
да, но не все оканчивают МГУ, мягко говоря. Это абсолютно не обязательно для того, чтобы быть журналистом. Это мое мнение.
Но все равно, ведь... Или как врач, может быть, вот врач и какой-нибудь там целитель, да, который... Просто вот он решает, что вот вам это будет полезно, вот мне же полезно, ну и вам это будет полезно. Вот так, мне кажется, и здесь такая же ситуация.
Ну, то есть образование нужно?
Я думаю, да. Образование. А то, что подписчики, это сейчас в наше время совершенно не показатель.
Угу. Ну вот, знаете, здесь будет, конечно, напряженка, потому что если мы возьмем образование, да, и посмотрим, на, может быть, даже вот в эту студию, обратим свой взор, или на нашу редакцию, окажется, что больше, чем половины нет журналистского образования. Это не мешает им быть журналистами.
Вот так, ну вот. Вот у меня такое мнение.
Ну хорошо, кстати. Мнение принимается. Хорошо, как вариант. Нужно образование. Спасибо. Виталий, вы, наверное, издеваетесь, пишите мне про того самого мальчика, и причем говорите, что это было на Арти. Если это троллинг, то ладно, я посмеялся и забудем. А так, конечно, смешно. Виталий Филиев говорит, сколько у меня подписчиков. Да, ну я не занимаюсь этим каналом, они там убывают. Надо бы, конечно, взять это все под контроль. А как понять, что блогер говорит информацию, а не слухи? То есть нужно и за слухи как-то карать. А человечество живет со слухами на первую тысячу лет. Это дольше, чем существование блогеров. А, в том-то и дело, что раньше не было такого, не было у конкретного одного человека такого быстрого, мгновенного доступа к огромной аудитории. Все, что нужно тому или иному человеку, их не так много, но на самом деле больше, чем нам кажется. С аудиторией там больше миллиона человек или несколько сотен тысяч человек. И все, что им нужно, это взять телефон, открыть одну программу и либо там написать быстренько сообщение, оно разойдется на сотни тысяч, или записать там сторис в Инстаграм, что-нибудь такое, сказать какую-нибудь чушь. И это понесут. И есть вероятность, что в современных реалиях вот эта чушь дойдет до большего количества людей, чем настоящая проверенная новость от какого-нибудь информационного агентства, например. Не нравится ТАСС, не нравится РИА, ну, давайте возьмем там, западное, хотите, какое-нибудь информационное агентство. Да любое, любое СМИ. Просто там, чем отличается средство массовой информации, хорошее, проверенное, от блогера, в первую очередь, на мой взгляд, это проверка информации. Это когда ты не выдаешь сразу же то, что у тебя появляется вот просто откуда ни возьмись. Ты перед тем, как ты получаешь информацию, ты ее проверяешь перед публикацией. Вот это для меня главное отличие. Многие коллеги на самом деле этим грешат, да, сейчас. И тоже гонятся за скорейшими просмотрами, лайками и репостами и не успевают проверить ту или иную информацию. Но за это есть ответственность. А у блогеров никакой ответственности нет. 7373948, я вас слушаю. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Я считаю, что вообще не с той стороны заходит. И если вы позволите, я скажу свое мнение. Я думаю, что нужно на законодательном уровне обозначить такое понятие, как общественное информационное поле. И вот за нарушение, за клевету в этом поле уже наказывать всех. Неважно, частное лицо, блогер или журналист. Можно я приведу пример?
Давайте, да.
Вот помните, была Чернобыльская катастрофа,
да.
Авария?
Да.
И вот я смотрю некоторых блогеров, и они говорят такое, что складывается впечатление, что это чуть ли вообще не было организовано специально. Mm-hmm. И они вот реально блогеры, они прям себя позиционируют таким. И прям вот, знаете, не просто вот как бы вот мнение дурачка как бы вот воспринимается, а вот он прям несет четкую информацию. И вот как вы думаете, вот мне как гражданину, или вот вам, например, важно, да, имеет этот человек это разрешение или нет? Вот я, например, мое мнение, я хочу, чтобы этот человек ответил. Угу. А есть ли у него образование журналиста? Нету. Имеет он аккредитацию? Не имеет? Мне не важно. Вот, то есть надо обозначить общественное информационное поле. Туда входит это. Ну, такую книжечку создать там с приложениями, к примеру. И все, если человек несет вранье, он должен.
Давайте тогда параметры. Вот в какой момент любой человек, ну там блогер, не блогер, начинает попадать под действие этой книжечки? Что он, у него должно быть там, я не знаю, больше 100 тысяч подписчиков?
Или вообще, да. Георгий, вообще никакое количество подписчиков вообще в этом смысле не должно иметь смысла. Вот, например, вот вы идете по улице, заходите в какое-то заведение и начинаете относительно врать. Ну, грубо говоря. У вас же не написано, ни табличек нет, есть у вас подписчики, кто вы. Но у вас, в принципе, любой может выцепить и призвать к ответу. Вот в интернете должно быть то же самое. Вот я так считаю.
Понятно.
Конечно, это сложно, это надо работать над этим, но просто вот так вот обозначать какими-то кнопочками, есть образование, есть аккредитация, это не решит проблему. Проблема решит только страх перед ответственностью.
Понятно. Ладно, хорошо, спасибо. Но здесь, конечно, есть загвоздка. Ну, по поводу, там, я захожу куда-нибудь и начинаю нести всякую чушь. Вот из потенциальная моя аудитория, она, получается, расположена в том самом помещении, куда я зашел. Ну, давайте, пускай это будет здоровенный какой-нибудь бар, ресторан, кафе. Ну, сколько там сидит человек? Ну, 50 человек там сидит. Нынче, естественно, 25, потому что социальная дистанция, все дела, да, урезан. Ну, 25-50 человек. А для кого вот это, конечно, может нанести какой-то урон, да, его сознанию, но все-таки 50 человек это не миллион человек. Мне кажется, что уже же была эта инициатива про включение, приравнивание блогеров к средствам массовой информации. Кстати, в тот момент я очень хорошо помню, что многие блогеры, естественно, начали ругаться на эту инициативу, но первое время, где-то полгода, начали играть в эту дуду. Они стали меньше материться в своих, во всяких роликах. Это YouTube. Тогда не существовал Telegram, вот в том виде, в котором он есть сейчас. Но в основном я про YouTube говорю. Меньше матерились, больше проверяли информацию, старались фильтровать базар, если говорить на таком дворовом языке. В тот момент, когда поняли, что никто не следит на самом деле за тем, что они говорят, вернулось все на круги своя. Но тогда был параметр. Он был, именно отталкивалось все от количества подписчиков. По-моему, была цифра в 100 тысяч. Я точно не уверен, но, по-моему, в 100 тысяч, может быть, в 10 тысяч, вот что-то такое, но на самом деле не важно, мне кажется, что вот параметр размера аудитории, он определяющий. Если у тебя есть доступ к тому или иному ресурсу, на который подписано большое количество человек, ты должен нести ответственность за то, что ты вкидываешь туда, через этот ресурс. Телеграм-канал, YouTube-канал, Яндекс.Дзен, прости господи, я не знаю, страничка одна в Одноклассниках с гигантским количеством подписчиков или что у вас там, может быть у вас какой-нибудь, там, ну своя радиостанция, конечно, вряд ли, ну, наверное, вот на этом все ограничится, социальные сети, Инстаграм и так далее, большое количество подписчиков, начинаешь нести ответственность, как только тебя вдруг замечают в том, что ты вкидываешь вранье, придется ответить. Мне кажется, что это единственная рабочая схема. 7373948, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Алло, Григорий, да.
Да,
так здравствуйте. А кто это будет там отслеживать? Цензорши какие-то будут сидеть? У нас вроде цензура-то запрещена конституцией.
А вот вы считаете, что это цензура?
Врачи будут какие-то.
Вы считаете, видимо, что это, да, цензура?
Ну, конечно, да.
Ну, единственное, в чем здесь тебя ограничивают, это во вранье.
Так, а может быть, ты это ошибся, я не врал, а ошибся.
Тогда ты должен выпустить опровержение.
Ну, я говорю, а кто это будет отслеживать? Кто?
Ну, те же самые, кто отслеживает средства массовой информации. Роскомнадзор, например. Он уже у нас есть.
Модинтерн, как говорится, интернетовский, да, будет отслеживать.
Ну, Роскомнадзор, он уже существует, даже ничего создавать не надо.
Ну что, они будут миллионы отслеживать всех?
Не миллионы, тех, кого надо отслеживать, их не так уж и много. Создается реестр. Я вам многих могу назвать вот прям так навскидку. Я уже даже это сделал.
Ну, я, что ли, там, эту,
да.
Слушаю сообщения.
Да. Да, они туда же, в этот список, они туда, в этот список входят, да.
За ним все будут следить. А кто там это всякими там лепешками занимается, блинами? Может, тоже какой-то там где-то ошибся, тоже их туда?
Если у лепешек и блинов будет много подписчиков, то да. Понимаете, в чем проблема? Точнее, даже не проблема, это просто надо как-то принять. Скорее всего, 90%, вот я вам такую вероятность даю, тот, кто занимается блинами, и у него там большая аудитория, его-то особо отслеживать не придется. Мы всех, кто занимается...
Вот Илья такой есть, как бы, он уже на политику стал, он клубный сервис ведет, канал такой здоровенный, двухметровый. Смотрю, уже про политику стал говорить.
Кто еще раз? Кто еще раз?
Илья такой есть. У него клубный сервис называется, канал, да. Он ведет, да. Ну, он начал уже не только про машины говорить, но уже и про политику.
Не знаком с таким каналом. Ну, хорошо, как вариант. Есть вот интересный звонок, я не могу не взять. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Это Анастасия
Новская. Добрый вечер. Чуть раньше, да. Врываетесь в дискуссию, да.
Да, я просто два слова хотела сказать, думаю, может, никто не вспомнит. Да. Я хотела напомнить такой случай в истории, когда в журнале научном, медицинском, была опубликована статья еще в 70-х о том, что есть некая корреляция между прививками и аутизмом у детей.
Угу.
Да. И, ну, там это было вот исследование, сам вот этот исследователь, который это опубликовал, его там, в общем, перепроверили, заклеймили, он и журнал опубликовал, и он сам опубликовал опровержение потом. Но да. Мы знаем, что было, да, то есть это вопрос в том, что первая вот эта появившаяся информация, она потом будет гулять абсолютно, неважно, опровергли ее, не опровергли, никто об этом потом не вспомнит. В этом смысле вот просто это такой пример на подумать о том, может ли работать вообще какой-то механизм избавления от, ну, от лжи или фейков, или фантазий. И так далее.
Да, но хорошо, ладно. Но это, кстати, никаких подстав. Честно дозвонился человек, да, набрал номер 7373948 и, пожалуйста, в эфире. Это была Анастасия Аношко, которая еще вернется к вам сегодня, чуть попозже. Но пока здесь я. Все еще. Это действительно так. Любая информация, которая вот там какая-нибудь провокационная и громкая, можно взять вот пример, который Анастасия привела. А можно взять какой-нибудь другой пример. Давайте, хотите, вернемся к тому же распятому мальчику. Была вкинута вот такая информация. Потом опровергли. Но про опровержение никто не помнит. Все говорят только исключительно вот про ту вкинутую информацию. Но! Да, наверное, этот случай сохранится в истории. И ты никуда от этого не убежишь. И будут вспоминать еще сотни лет потом, как вот с этой вакцинацией. Но! Если тебе в тот момент... Тебе, вот человеку, который наврал... прилетит по шапке тем или иным образом, наступит какая-то ответственность, ты уже, во-первых, заниматься подлогами не будешь, на тебя посмотрят другие твои коллеги-собраты и тоже, скорее всего, не будут этим заниматься, потому что они будут понимать, что им прилетит по шапке. А помимо опровержения у нас же есть штрафы, у нас есть еще всякие интересные механизмы, как воздействовать. Да, скорее всего, одна какая-нибудь вот эта вот фейк-новостюшка, она будет вкинута и так и пойдет гулять по пространству и времени, и будет гулять очень долго. Но, скорее всего, другим просто уже не захочется повторять этот путь. Деревенского парня к ногтю, он там же жарит что-то в Ютьюбе, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, да, деревенский парень. Ну, а вот какая у вас аудитория-то? Дайте-ка я. А вот сейчас мы и проверим. Ну-ка, средства вы массовой информации, деревенский парень, или нет? Заходим на Ютьюб. Вбиваем. Сельский. Ну, если что, отрекламировал вас немножко деревенский парень. Находим. Вот у вас-то подписчиков прям как у нас. Мы, конечно, в ближайшее время вас перегоним, деревенский парень. Ну, не обижайтесь, но много, много. Чем вы не средство массовой информации? Вот завтра захотите, у вас есть вот, пожалуйста, видео на 2,1 миллион просмотров, как правильно пожарить мясо. И вот завтра вы так раз выходите и говорите какую-нибудь гадость. Например, да, я думаю, что вы этого делать не будете, но вас посмотрят ваши 25 тысяч минимум. А может быть, еще нативочка подъехала, пишет Виталий Фили, да, определенного толка. Деревенский парень, я вижу, вы звоните, сейчас я вам дам обязательно возможность высказаться, потому что, ну, уже были и прорекламированы, и так или иначе задел я ваш канал. Сейчас просто не успеем, у нас новости через 30 секунд, поэтому после новостей обязательно перезвоните. Но это, конечно, забавно. Я не знаю, какой вот этот порог на самом деле надо выставлять. Я думаю, что если мы говорим действительно про средства массовой информации, то 10 тысяч – это несерьезно. Давайте, наверное, возьмем, если мы говорим про блогеров, цифру 50-100 тысяч. Вот она больше похожа на правду. Во-первых, за этим следить будет легче. Потому что просто ты отсекаешь огромное количество людей. Во-вторых, оно больше похоже на правду. Но, видите, Союз журналистов России со мной не согласен. И имеет полное на это право. Следственный комитет согласен. Вот такая расстановка сил. Но мы все друг с другом дружим. Потому что это радиостанция «Говорит Москва». И сейчас самые лучшие, проверенные новости в эфире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 14 января, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Деревенский парень, я вас жду. Я обещал, давайте, надо отвечать, а то, ну, вы коллега уже, получается, так? Вы пока, деревенский парень, нам дозваниваетесь, можете нам писать в смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, и обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы официально зарегистрированы как средство массовой информации, можете не переживать. И канал у нас прекрасный. Вы туда заходите, жмете подписаться, ставите лайки, дизлайки под сегодняшней трансляцией. Можете и под всеми остальными тоже зайти и обязательно все пролайкать. И в чат пишите, у нас чат прекрасный, интерактивный. И с нашей стороны, и с вашей стороны друг с другом переписывайтесь, общайтесь, делитесь мнениями и продолжайте это делать. Я оттуда тоже читаю ваш сообщение. Так, давайте посмотрим. Борис Джонсон шикарен, видно, учился у своего русского тезки. Это, видимо, что-то в новостях было у нас с Борисом Джонсоном, да? А, это у тебя вот был танцующий Борис Джонсон, ты что ли давал, нет? У нас просто есть такая опция еще танцевать Борис... Не, у нас не Борис Джонсон, но кто-то там есть танцующий. Вот оно. Здравствуйте, добрый вечер. Деревенский парень, алло. Коллега, здравствуйте.
Да, Георгий, да, добрый вечер, всем доброго вечера, деревенский парень. Георгий, спасибо за рекламу, очень польщен. Куда заносить денег, я не занесу. Спасибо.
Честно, я и не рассчитывал особо, деревенский парень.
Да, конечно, ну что, самое главное дружба, остальное все это...
Конечно, конечно.
Вот, спасибо огромное. Смотрите, Георгий, я тоже иной раз вот, да, вот смотрю других, я буду говорить за свою кухню.
Uh-huh.
Смотрю других блогеров, прям я поражен. Столько у них подписчиков, столько... Но я говорю, ну, парни, ну вы же обманываете. Ну не можно так приготовить. Ну не прожарится так мясо. Нельзя, я злюсь, да. Но все равно это как бы идет приукрас. Это наша кухня как бы... Но за этой кухней, Георгий, я тоже иной раз, буду честен, тоже иной раз приукрашу где-то что-то как-то, угу. Чтобы, ну, это так и есть. За меня тоже могут взять. Скажут, вот придет там какой-нибудь шеф-повар и скажет, деревенский парень, да ты же врешь. Такого да. Не может быть, ты так не сможешь сделать. Опять же, это, то есть, легче будет тем, кто работает, ну, в хорошем смысле слова, на государство. Понимаете, да,
о чем я говорю? Да, но ведь то, о чем вы говорите, это не новости.
Нет, я, Георгий, я сначала, как начал вам говорить, я просто сравниваю.
Да, да, да.
Ну вот новости идут. Я чуть-чуть перехожу дальше. Еду, слушаю, говорит Москва, и идут новости. А я еду в больницу. Москва говорит. Господин Воробьев сказал, что лекарства во всех больницах Московской области... Все в избытке, все замечательно. Я приезжаю, и мне говорят, иду на перевязку, и мне говорят, нету лекарств. И вот иди купи то-то, то-то, то-то. Угу. Я говорю, как? Только сейчас я губернатора слушал по радио, да говорит Москва. Он сказал, что есть все. Это как будет, Георгий, скажите мне.
Ну, вопрос к губернатору, если вот про конкретно данные.
Я задам губернатору вопрос.
А, нет, может, мы задать. Но это уже про другой разговор.
А если это будет с канала Сельский, то мне быстро придут и зададут вопрос. Скажут, Сельский, а что ты болтаешь-то здесь? Ну, согласитесь, Георгий.
Не знаю, не могу я до конца с вами согласиться.
Ну вот, деревенский, я понимаю, парень, не могу. Когда вы придете, Георгий, когда вы придете ко мне, я вам сделаю шашлык, вот тогда мы с вами и поговорим.
Да, деревенский парень, я же тоже могу сделать вам шашлык, вы же понимаете... Это я надеюсь, и такой, что вам еще посоревнуемся, деревенский парень. Анна пишет, не надо трогать деревенского парня, у него хороший канал в Ютьюбе. Да действительно хороший, мы только за. Вдруг деревенский парень начнет включать Машу Шукшину у себя на канале, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И вот тогда появятся вопросики к нему. Был уже, да, Борис Джонсон танцующий? Ну, включай, повесели народ. А меня, знаешь, что интересует? Это что за видео вообще? Где он танцует? Что это такое? Почему... А, есть новость, да, где он? Меня интересует больше женщина со световым мечом, которая против него выступает. Вот это вот у нас на канале на Ютьюбе. Борис Джонсон танцует с какой-то леди-джедай, видимо, на танцполе в стиле шахматной доски. А что за новость такая? Ну-ка, я где-то пропустил, наклюкался, пишет Виталий Филий. Ну, я, видимо, отсюда та самая параллель с тёзкой, да? С Борисом. Но вот видит Бог, не так меня смущает премьер-министр Великобритании, как то, что против него выступает один из сохранившихся, получается, джедаев, да, выпускник чьей школы он? Синий меч, интересно. Я не вижу. Ты мне что-то присылаешь? Я не понимаю, куда ты мне это присылаешь. Куда ты мне это прислал? В телефон. У меня открыт телефон. Я не вижу тут, чтобы от тебя что-то пришло. Телеграм. Вот только сейчас пришло. Только сейчас пришло. Очевидно, засняли танцующего Бориса Джонсона. Видео появилось, предположительно, после закрытой вечеринки на Даунинг-стрит. Танцуют женщины, вокруг стоят несколько десятков человек. Ну, понятно, да. Ну, там, ну, короче, тусуется, чувак. Чё, пускай тусуется. Почему нет? А мы давайте с вами перейдем плавно к следующей истории. А, она такая, достаточно местечковая, но мы попробуем ее сейчас раскрутить, чтобы пообще и была. Это вчерашняя новость. Новость, на самом деле, грустная, очень грустная, я бы даже сказал, потому что есть такой в Москве отель, Президент-отель, очень хороший отель, это причем мягко, да, ну хороший, сколько звезд в Президент-отель? Вот даже сейчас я проверю, 5, ну, на всякий случай, да, чтобы не соврать. Президент-отель, вот он, Президент-отель, нет, 4 звезды Президент-отель, но отзывы зато 4,9. Там упал лифт. Лифт для сотрудников. Не тот, в котором ездят посетители, а в том, в котором перемещались сотрудники. И упал он ровно в тот момент, когда его чинили. Оказалось, что лифт там с черт знает каких времен. Чисто внешне он очень даже советский. Такой, знаете, в котором нажимаешь, и кнопка остается внутри, а потом отщелкивается. Кстати, очень я любил в свое время такие истории. Погибло 2 человека. Они, по-моему, граждане Армении. Оба, которые чинили этот лифт. И вот у меня, когда я видел эту картину, а мы сейчас давай найдем даже, да, ролики, подключайтесь к нашей YouTube-трансляции заранее, чтобы не проглядеть. Мы сейчас покажем, как там происходило спасение уже, ну, попытки спасения этих людей из этого упавшего лифта, фотографии, и вот сейчас у нас уже в эфире. Вот вы можете видеть эту картину, можешь немножко голову, чтобы я тоже видел. Сразу бросается в глаза, ну, мягко говоря, не обстановка, которая не идет ни в какую ассоциацию с названием «Президент-отель». Вот тебе почему-то другая картина виднеется в подсознании, в фантазии, когда ты видишь, когда ты думаешь о «Президент-отеле». А вот там за кулисье вот такое. И меня это навело на мысль, что каждый раз практически, когда мы говорим о чем-нибудь дорогом, иногда даже очень дорогом, вот за ширмой происходит нечто подобное. Что говорит нам на самом деле о том, что каждый раз, когда ты сталкиваешься с чем-то очень дорогим, там идет речь о том, как издеваются фактически, да, с пренебрежением относятся к людям, которые, может быть, не могут себе что-то подобное позволить. Вот мне хочется узнать у вас, вы сталкивались с чем-либо подобным в своей жизни? У меня такой есть пример, магазин, достаточно дорогой магазин в центре Москвы, на 5-м этаже которого, то есть сам по себе магазин, ну, очень-очень дорогой. Там продаются космически дорогие вещи. И в этом магазине на последнем этаже расположено все, что касается связи с клиентами, возврат, обмен товара, какие-нибудь претензии, если вы хотите предъявить этому магазину. Вот это все вам на 5-й этаж. И как только ты поднимаешься на 5-й этаж на дорогущем лифте, вот сквозь всю эту роскошь и таких же людей, которые все просто, они олицетворяют собой роскошь, ты попадаешь во что-то очень унылое, дешевое, угнетающее, несопоставимое по качеству отделки, обслуживания, того, как это видеть, по освещению, с имиджем этого магазина. Вот почему оно так все время? Ну, прям, я понимаю, может быть, каким-то коммунизмом сейчас, да, от меня немножечко повеяло, но, с другой стороны, ну, как-то это некрасиво все. Тем более, что, вот, видите, люди даже иногда погибают. А Юстас вот пишет, да, что за магазин вы угадали, но я не буду уж называть его. Я думаю, и так все понимают, что это за магазин. Там еще туалет дорогой и платный. Я не знаю, кстати, ничего там про туалет, я ни разу в нем не был. Я был в этом отеле, пишет 386-й. Меня поразил ужасающий запах, скорее даже вонь. Я не был давно в этом отеле, но что-то мне подсказывает, что основной лифт там вот совсем не такой, как этот лифт, черный лифт, я не знаю, как называется лифт для обслуживающего персонала. Наверное, так и называется, лифт для обслуживающего персонала. Служебный лифт, да. Вот что-то мне подсказывает, что он на самом деле немножечко другой. Георгий, добрый вечер. Мир на грани войны, какой нафиг лифт? Ну, мы мир на грани войны уже обсудили. Теперь давайте попробуем обсудить что-то наше, местечковое. Сталкивались ли вы с чем-то подобным, когда на витрине все очень дорого, очень богато, а когда заходит речь о людях, которые это все обслуживают, там вот прям мусорное отношение к этим людям и к всему, что происходит за кулисами. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Еще одно наблюдение, это вот интерьеры, да, отеля. Ну, хороший отель. Не могу сказать, что бывает и дороже, честно говоря, да, бывает дороже, но все очень даже неплохо. Еще одно наблюдение. Когда речь идет о чем-то таком, знаете, усредненном по уровню, ну, давайте возьмем торговый центр, например, какой-нибудь современный торговый центр. Ну, я привел пример очень дорогого магазина. Теперь торговый центр, где расположены магазины, ну, для всех. На самом деле, на любой кошелек, но супердорогого там обычно не бывает. Какой-нибудь среднестатистический торговый центр, которых полно в нашем городе. Я бывал в закулисье этих сооружений. И там все примерно так же, как в общих залах. На самом деле. Не бросается в глаза, понятно сразу, что это служебное помещение, но не бросается в глаза какое-то пренебрежительское, такое пренебрежительное отношение к людям, которые обслуживают все это. Ну, не знаю, меня прям задела эта история. Жалко людей, естественно, всегда жалко, вообще, когда лифт падает. Это теперь страшно в лифт, на самом деле, садиться. Помните, они падали там и в домах очень дорогих относительно недавно. Вообще, лифт, конечно, опасная штука. 4,9 у этого отеля, это из 5 или из 10? Из 5. В Дубае аэропорт. Есть два терминала. Один для нас, а другой для гастарбайтеров. Оттуда, значит, самолет... Там скотоприемник прям натуральный. Вот, видите, вот так вот. Здесь пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга. Это вестибюль, да? Как раз где лифты. Такой очень советский реально вестибюль, да? Очень похоже на что-то, да? Ну, вот что-то мне подсказывает, что хорошие лифты там стоят. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. А, я знал, не получится. Это нам сейчас всякий мусор пытается пробиться, к сожалению. Знаешь, что забавно? Я говорю, что к нам всякий мусор пытается пробиться, мне в этот момент звонит вот этот человек. Это такая внутряночка сейчас была. Мусор не пробьете, поэтому можете даже не стараться, но, к сожалению, забиваете нам линию. Ладно, давайте сосредоточимся тогда пока на сообщениях. Георгий, а есть информация о погибшей гастарбайтере, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Граждане Армении, вот это вот вся информация, которая у меня есть, их двое. У меня, к сожалению, вот здесь, по-моему, нету имен в этой новости. Я сейчас попрошу Георгия Осипова, который режиссер нашей сегодняшней трансляции, мне найти имена. Кстати, Александр Казаков, наш сегодняшний звукорежиссер. Гастарбайтеры, не знаю. Профессионалы, которые занимались установкой, починкой чего-то там с этим лифтом, который выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Есть уже, да, ты мне прислал? Ну, пришли в телефон. Так, вот знающий пишет, что есть один магазин, о котором я как раз и говорил, в центре Москвы. Служебный вход, ремонт отстой, как в общаге. У меня там работает одна знакомая, подруга, и она тоже, на самом деле, говорила ровно об этом. Как только ты доходишь... Они продают очень дорогие вещи, а все, что в закулисье, просто кошмар. Ну, с другой стороны, вы же не покупаете, вы продаете, поэтому можете вот и по этому хлеву походить, ничего с вами не случится. Артак Безоян зовут и Хаек Хазарян. 32 и 31 год. Молодые ребят. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Виктор 26-й. Благодарю за
здравствуйте,
эфир.
Виктор. Здравствуйте.
Я не буду, как говорится, называть эту самую контору Никанор. Я скажу улицу 25 октября. Uh-huh. Ну, вы меня поняли. Особенно внизу и наверху. Ну, внешне все блестит, все сверкает, а пойдешь вниз, ну, не буду говорить и ссориться с вами. Вы меня поняли. Спасибо.
Пожалуйста, улица 25 октября. Если честно, а что там на улице 25 октября? Там очень много всего. Это Никольская же, правильно? Улица 25 октября. Ну, сначала Никольская, потом 25 октября, потом снова Никольская. Там много всего. Никольская. Ну, ладно, хорошо. Там много просто дорогих мест. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте. В свое время был в Москве так большой знаменитый Банк Москвы, и когда его руководитель сбежал там, и банк разорился, то вот сотрудники, которые, так сказать, выступали где-то, рассказывали, они говорили, что вот залы Банка Москвы и вот рабочие помещения внутренние, куда они приходили, посетители, ну, это как две разных планеты. То есть это было, ну, вот совершенно как будто бы, ну, так сказать, зал – это что-то вроде роскошного дворца обстановка, mm-hmm. а вот служебные помещения, раздевалки, туалеты – это прям какие-то лачуги. Это при том, что там огромные деньги по тем временам крутились, но, говорит, вот выходишь из зала куда-то, вот, ну, просто переодеться, идти домой, ну, как будто вот в другую планету вступаешь.
Понятно. Хорошо, спасибо. Хороший пример. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Романович, мы вот в прошлом году в марте были в Питере. Еще Саша был жив.
Угу.
Мы были по очень грустному поводу, но есть все равно надо. Зашли в ресторан. Ресторан, ну, мягко выражаясь, не дешевый.
Да.
Ну, то есть это где-то уровень нашей Белуги. Ну, белого кролика. Посуда красивая, недешевая, с логотипом ресторана. Салфетки с логотипом. Нет-нет, это не Астория, упаси Боже.
Mm-hmm.
Вот. И я уже не знаю чего, но что-то моего благоверного понесло на кухню. Я уже не помню по поводу чего.
Да.
Mm-hmm. Вот. И он оттуда вышел, и первое, что он упомянул, это была... Сашка вообще матом-то особо не ругался. Это была женщина с пониженной социальной ответственностью из нескольких букв. Последняя, из которых мягкий знак. Если бы я знал, что там творится на кухне, то я бы здесь в жизни есть не стал. Хотя я вам скажу, хочу сказать, готовят там очень неплохо. Вот так вот, на вкус. Очень неплохо. Но это же у меня же Ароныч, он же вот пылинку заметит. И... Желательно, здесь не будет уже. Ну, не стал бы уже.
Скажем. Да, но это такая, знаете, история, которая про многие рестораны, с многими ресторанами ее можно связать. Я думаю.
Я говорю, Саш, слушай, а вы как хлеб на хлебозаводе делаете, тебя не волнует? Угу. Но ты, говорит, еще вспомни свое дело, которое ты вела в свое время по ресторанам, и как ты директор ресторана на одном из вокзалов рассказывал, что когда они включают мясорубки утром, у них в этих мясорубках стоит писк жуткий. Потому что туда попадают крысы, они все это проворачивают мясорубки.
Ой, ужас.
Нет, ну это давно было, это было 60-е годы, их всех посадили. Ну, неважно. В общем, я хочу сказать, если хотите жить спокойно, не ходите на кухню в ресторанах. Вот в большинстве ресторанов не ходите на кухню. Я такой вывод для себя из этого сделала. А что касается лифтов, я себя очень неуютно чувствую в выносных лифтах.
Да.
Которые вот в старых домах.
Угу.
Да, я себя очень неуютно чувствую в панорамных, но я боюсь высоты.
Понятно. Спасибо, Анна, спасибо большое. Ну вот по поводу кухни в ресторане, я полностью с вами согласен. И, наверное, это сейчас будет немножечко спорить с той позицией, которую я пытаюсь вот ретранслировать через микрофон по поводу этой темы. Но это действительно, да, у меня есть друг, да, что, ну, тут сидит этот друг, да, и вот он как раз, побывав много-много раз на кухнях разных ресторанов, мне говорил, тоже очень дорогих, он говорил, это кошмар. Это просто жуть, это, ну, ты даже себе не представляешь, насколько там грязно, вонюче, там все потные, потными руками, почешут себя везде, начнут вот этим все готовить, да, никаких перчаток, ничего, а блюда это тебе продают за, там, несколько тысяч рублей, и это все очень дорогие места, очень пафосные, там в зал выходишь, и вот оно пошло, Gucci, Versace, Rolex и так далее, вот они все там. И я ему тогда на это сказал, а ты что удивляешься? Не надо, на самом деле, смотреть на кухню. Будешь, если смотреть на кухню, никогда в жизни не захочешь больше есть в ресторане. А ты же, тебе же нравится, тебе же вкусно. Ну, тогда не обращай на такое внимание. Старайся на этом не зацикливаться. И больше никуда, на кухню не ходи. Возможно, это про то же самое. Сейчас есть много, знаете, есть модная такая история, открытая кухня. в ресторанах, когда она бывает посередине прям ресторана, бывает где-нибудь сбоку, но ее она видна вот прям вся насквозь. Но таких ресторанов не так уж и много, на самом деле. И они чаще всего не самые прям дорогие. А многие, особенно такие классики уже этого бизнеса, они, я уверен, что вот за кулисами представляют из себя именно то, что нам описывала очень красочно Анна. И вообще, давайте дома есть, пишет Роудстар, особенно глядя на фудблогеров. Ну да. Только в мишленовские, пишет Юстас. Не факт, что, знаете, в этих мишленовских ресторанах что-то по-другому. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, Лимонад Ниджо.
Здравствуйте.
Ну, в рестораны не ходить. А я вот трудился 4 месяца, но это, правда, давно было, в 90-е годы. Отправили на меня на мясокомбинат бороться с экономическим саботажем. А вы вот колбасные изделия употребляете, Георгий?
Колбасные изделия? Да.
А хотите, вы перестанете употреблять после моего рассказа?
Ну, давайте попробуйте.
Короче говоря, мясокомбинат. Там такие танки с фаршем.
Угу.
Ну, фарши — это большие такие чаны, танки.
Да.
Над ними такие отводы, трубы, вентиляционные и прочие. И по ним стадами бегают тараканы. Стадо тараканов в одну сторону, потом в другую. Все эти тараканы падают в фарш.
Угу.
Потом это все идет, естественно, в колбасу, в сосиски. А крысы на этом мясокомбинате, они даже не бегали, они ходили, переваливаясь так, с ноги на ногу. И потом, ну, как бы советовали сами сотрудники мясокомбината никогда не брать мясное изделие, имеется в виду фарш, брать мясо целиком. Его хоть можно как-то визуально проверить. Я потом долго не мог смириться с этим и практически перестал с тех пор... Сосиски там, колбасы употребляются. Ну, потому что мне хватило этого, я 4 месяца там посмотрел. На кухню изнутри.
Ну вот скажите, пожалуйста, это нормально? То есть это просто объективная реальность, ее надо принять? Или это ненормально и такого быть не должно? Не только на мясокомбинате, но и в ресторане, и в отеле, и в магазине, и везде.
Не, ну, как принимать, конечно, такое нельзя.
Угу.
Смириться по-христиански можно.
Хорошо, да. Спасибо, Лимонаджо, спасибо. Ну, прям вот пепперони захотелось, да, от рассказа. Тут народ прям аж скорчился от того, как им было мерзко. Просто ужас. Ну, я такой голодный, что, честно говоря, у лимонада уже не получилось. А деревенский парень пишет: белок. Ну, это же факт, факт, нормально. А как насчет квартир бизнес-класса по 45 миллионов? Качество отстой, пишет Катя. Наверное, зависит от... Разные бывают, но вот что я точно могу сказать, что еще не видел я нового дома, сравнимого по качеству с, например, домами сталинских времен. Ну, как-то не было. Ни одного не видел, хотя был в разных. Ну и нормально, мясо падает в мясо. Что такого, пишет по скриптум. Очень философски относится он к этому вопросу. Я надеюсь, таким деревенский парень в своих шашлыках не грешит. Пишет Виталий Фили. Я тоже надеюсь, для этого вы можете всегда зайти к нему на канал и проверить. Хотя, наверное, ну, монтаж, магию монтажа никто не отменял, правильно? Вот, кстати, про аэропорт Дубая это факт. С одной стороны, паркуются уважаемые авиакомпании, типа Emirates, Саудовские авиалинии, Turkish Airlines, а с другой какой-то полусельский аэропорт. Хотя это просто второй терминал, где останавливаются лоукостеры, иранские самолеты, которые с 70-х работают, в том числе и наша дорогая Победа. Реально место специфическое. Никогда не был, честно, даже и не рвусь проверить. Ни один терминал, ни второй дубайский терминал. Но такая была тема. Сейчас у нас новости, потом вернемся и продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 14 января, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Давайте ради прикола проверим, что у нас там с пробками. Все прекрасно, 5 баллов. Поздравляю вас, дорогие москвичи. Едем. Не очень быстро, но и, мягко говоря, немедленно. Все хорошо. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на Ютьюбе. За нее отвечает Георгий Осипов. Говорит Москва называется наш канал. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки и пишите в чат. Звукорежиссер Александр Казаков. Несравненный, у него есть еще кличка. Вот Александр Несравненный Казаков у нас сегодня сидит на звуке. Ну, ждали. А, ну давайте еще, ладно, пару сообщений про рестораны. И потом следующая тема. Вот по скриптам пишет. Про рестораны история не про Китай. Например, там можно зайти в забегаловку, где краска со стен может отваливаться, а кухня сказка. Причем эта история про... Вообще, китайский ресторан, мне кажется, в любой стране мира. Они много где есть. В Европе очень много китайских ресторанов. Я помню, когда, значит, там пришлось жить какое-то время непродолжительное. Я, извините, отвлекает меня тут, конечно, Казаков. Ой, потрясающе. Коллектив у нас сказка, я вам так скажу. Мы там постоянно, около университета у нас был китайский ресторан, постоянно там обедали, потому что дешево, безумно вкусно. И вот он был как раз из вот этой оперы, такой весь разваливающийся, пыльный, грязный, но вкусно, ну, невозможно. И я совсем не хочу знать, что у них там на кухне. Вообще, от слова совсем. МКАД на севере, лютый гололед, аккуратно, пишет НДХ. Видимо, у нас температура воздуха, что ли, упала, потому что весь день был плюс, все вчерашнее растаяло, да, а сейчас минус один. Слушайте, действительно, надо быть аккуратными сейчас на дорогах. Это значит, что у нас просто голый лед повсюду. И Дмитровка вот подтверждает, 7 автомобилей. Нам вот Андрей Мельников пишет в YouTube. Как раз только сейчас ехал на Дмитровке. Действительно, 7 машин столкнулись на дублере. Странно, а я аварию не заметил, пишет Рита Поплавская на Дмитровке. В сторону центра держала путь. Ну вот бывает так, Маргарита, не заметили вы аварию. Ну, говорят, что есть. В область перед пересечением с Большой Академической. Это вот то, где как раз та самая авария. Аккуратней, пожалуйста, потому что, судя по всему, голый лед. Теперь про аккуратность. Наш любимый COVID-19. Вы ждали? Пожалуйста. Сразу несколько новостей сегодня прилетело. Во-первых, я сейчас попрошу режиссера нашей трансляции вывести статистику за сегодняшний день. Она растет. Растет достаточно крупно, я точно цифры не помню, но мы сейчас увидим. Вчера у нас была цифра 23, по-моему, да, по России. Сейчас посмотрим, по-моему, сегодня была 27 по России за день. На фоне этого несколько новостей. Например, опрос. Доля противников QR-кодов среди россиян превысила половину. Несмотря на угрозу новой волны пандемии, это уже никакая не угроза, это просто факт. Людей, которые выступают против электронных паспортов вакцинации, стало больше. За два месяца усилились позиции принципиальных противников прививки. Это исследование одного из крупных сервисов по подбору вакансий. И да, это смешно. Это пишет РБК. Если в ноябре против законопроекта о QR-кодах выступали 42% человек, то сейчас, в январе, их уже 52%. Причем в Петербурге против такого порядка 58% людей, в Москве 49%, в Новосибирске 47%. Петербург, как всегда, отличается, не знаю, для кого как, для меня лично в плохую сторону. Это вот такая новость номер уно. Значит, новость номер дос. Власти официально отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Есть ли какая-то корреляция между этими двумя новостями, решайте сами, но это фотфакты. Тот самый законопроект, о котором мы с вами разговариваем, который сначала, помните тогда, да, Голикова собирала журналистов, мы это обсуждали в прямом эфире, и говорили, что вот-вот, это прям история ближайших нескольких недель, уже прошло несколько месяцев, и законопроект отложили. Потому что решили, что его нужно каким-то образом дорабатывать, что-то там не успели доработать. В общем, пока на уровне законодательства про QR-коды ни слова нет. А значит, что и мера эта у нас откладывается. Еще новость есть такая, например, ну, Собянин предупреждает о резком росте заболеваемости. Завтра число новых случаев может достичь 7 тысяч в Москве. А сейчас в Москве, подскажи, пожалуйста, сколько у нас? Картинка висит на нашей YouTube-трансляции. 5700, ну, практически там, да, плюс-минус на 1500 человек вырастет за сутки. Это серьезно. 729 случаев заражения омикроном в Москве. Общая доля штамма превысила 40% в общей картине заражений. Что-то мне подсказывает, что на самом деле все омикрон, просто пока вот он определяется в 40%. В реальности больше. Отсюда хочу у вас узнать. А, еще, вру, еще есть новость. Две даже. Российским туристам разрешили вакцинный тур в Турцию, где вы можете сделать себе либо китайскую, либо американскую вакцину, там Pfizer, Sinovac представлены. И еще и россияне заявили, что не ждут ухудшения жизни после пандемии. Вот как вы относитесь ко всем этим новостям? Особенно меня интересует отложение законопроекта по QR-кодам. Вы считаете это хорошо, вы считаете это плохо? Вы поддерживаете подобное отложение подобного закона, да, рассмотрение подробного закона? Подобного закона, это пятница, извините меня, пожалуйста, я вот тут без перерывов работаю уже сколько. Бывает, иногда начинаешь заговариваться в последний будничный эфир. Поддерживаете или нет? Вы за или против? Вы расстроились, когда увидели эту новость, как я? А я прям искренне расстроился. Или наоборот, уже вот купорили бутылочку шампанского и сидите. У нас и Старый Новый Год тут недавно был, и еще и вот такое решение по закону приехало. 7373948, звонок в наш прямой эфир. Телеграм говорит Москобот, смс-портал 925-48-94-8. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте.
Спасибо, что выловили меня из океана предыдущих звонков. Все, никак не могу вам дозвониться уже.
Ну, вот видите.
Вторые сутки, вернее. Вот, по поводу статистики. Давайте сравним статистику двух последних периодов. Я слежу за этой статистикой и знаю точно, что у нас основная волна, как и предыдущие два года. Я думаю, Йеллоустоун, вулкан с цунами, возвращаясь по поводу контагиозности в нашей стране, ожидает непосредственно весенний период. Mm-hmm. С начала пандемии, за полтора года до мая предыдущего года, в мире заболело 170 миллионов человек. Вот. Китайцы ошиблись только на два месяца, прогнозируя эту цифру на март месяц прошлого года. С мая прошлого года до Нового года, за 7 месяцев, заболело уже больше 120 миллионов человек. За последние две недели в мире заболело 15 миллионов. Посчитайте, даже если не на 2 месяца умножить, это уже получается больше 300 миллионов человек будет болеть, если такая статистика окажется...
Прекрасно. Население Соединенных Штатов Америки.
Да, вот, я думаю, что я всегда говорил, что от нас на официальную статистику скрывают, тем более по той летальности, которая сейчас преследует и Великобританию, где люди просто замерзают от холода, им не включают и в связи с энергетическим кризисом отопление в домах, им советуют обниматься с домашними животными, включать духовку, если они там что-то приготовили, оставлять ее открытой и заниматься гимнастикой, как минимум, если кто-то постоянно находится в доме, каждые полчаса. О летальности в Соединенных Штатах я вообще не говорю. Там люди просто не обращаются, вне зависимости от своих диагнозов за лечением, потому что многим просто не хочется накидывать на себя финансовую давку, фискальное так называемое обременение. Там это очень дорого стоит. Вот. Это автоматически оформляется, вот это кредитование профильными страховыми компаниями, которые будут выручать якобы их, оказывать им данную медвежью услугу. Я хочу напомнить про обстановку в Китае. На днях в 14 Тяньцзине, 14-миллионном городе, я имею в виду то, что контагиозность действительно опасна, но и в том числе, я не знаю, какой там вирус, от какого вируса они там спасаются, но в 14-миллионном Тяньцзине из-за 20 заболевших полностью весь город поставили на локдаун. Mm-hmm. И люди mm-hmm. ходят по красным коридорам, обозначенным как в аэропорте, в различных настойках.
Да.
Да, и люди, да. И в том числе также продолжают ограничивать выход из подъездов и забивают не только палками, но и подъезды, и самих жителей, которые не подчиняются сотрудникам правопорядка, которые mm-hmm. имеют соответствующую экипировку, как в красной зоне. В одном из другом миллионнике 5 миллионов человек. Из-за двух заболевших весь город тоже китайцы этот город поставили на локдаун. Поэтому действительно ситуация очень серьезная. И серьезная почему? Скорее всего, не из-за летальности, хотя вирус, как сказали, на самом деле по летальности не опасен, но это абсурд, потому что сразу, как только он появился, говорят, что не изучив данный вирус, как и предыдущие вирусы, говорят о малой летальности. Все, и, естественно, это все зависит от коечного фонда. Да, в Москве сейчас Собянин объезжает, и в том числе те стационары, которые были открыты еще два года назад, ориентируя непосредственно медиков, как и дежурные смены, которые придется работать круглосуточно. Вот. И я знаю, что во многих подмосковных гостиницах в прошлом году приезжали региональные бригады медиков, и гостиницы были закрыты по этой причине, которые были в резерве у Минздрава Российской Федерации, и готовы были, в том числе, были, их готовы были направить в другие регионы. Вот. А по поводу QR-кодов, ну, я вот ориентируюсь на мнение одного академика, Виталия Васильевича Зверева, у него много выкладок в Ютубе есть, он светило вот это, по этим вопросам, он вирусолог, вакцинолог, эпидемиолог, иммунолог и микробиолог, он еще в 80-е годы был консультантом ВОЗ по имени, по вот данным САРСам, по этим респираторным вирусным заболеваниям. Он где руководитель Института Мечникова по созданию вакцин и сывороток, и в том числе заведующий в одном из институтов кафедры профильного преподавания. Вот. QR-коды — это ни о чем, это не борьба с ковидом на самом деле, это программа по социализации трансграничности для наших граждан. По этим спорить никто не будет, потому что контагиозность, тем более возникшего нового штамма, который раздробился, как нам сказали, уже на 46 возможных других штаммов, ну, в любом случае, контагиозность у вакцинированных не меньше, чем у тех, кто не вакцинирован. Не призываю не вакцинироваться.
Я понимаю, да. Какая борьба, давайте тогда реально, если QR-коды
борьба
не работают.
Как в Китае и в Японии, где тоже сейчас запирают многие города на локдаун. Это ношение масок, это соблюдение дистанта, в том числе и рабочего. Это, естественно, надо следить за своими детьми, чтобы они, естественно, соблюдали превентивные гигиенические нормы. Это все еще прописано было в советские годы. Поэтому, если мы будем действительно к этому серьезно относиться, вот вчера была тема, я не дозвонился, по поводу ношения масок. У нас наплевательски к этому относятся. В метро, конечно, увеличены патрули, там до 700 человек ежедневно сейчас обходят вагоны. Но, тем не менее, у нас народ, к сожалению, наплевательски к этому относится. Но самая опасность начнется как раз после окончания зимы, когда температура, природно-климатическая условия у нас начнут опять соответствовать
летнему периоду. Мы уже практически в этом времени. Спасибо, Вайс. Мы уже рядом. Вот весна, что до весны-то осталось. И уже начинается рост. Но по поводу того, что никак не связано. QR-коды, да, что QR-коды не помогут. QR-коды, они должны сподвигнуть людей пойти и сделать прививки. Вот сегодняшняя новость, да, как еще один вариант, как можно заставить людей идти прививаться. Компания Nike, она же Nike, на самом деле, да, как произносится правильно, но у нас принято Nike, как бы все в это играют, поэтому я тоже буду. Компания Nike, спортивная супер-мега-корпорация, увольняет всех сотрудников, кто не привился и отказывается прививаться в Соединенных Штатах Америки. Это американская компания, я напомню. Просто увольняют, и все. Есть вот такой вариант, жесткий, предельно жесткий, потрясающий, двумя руками за. И я думаю, что если Nike пошел на это, сейчас другие тоже пойдут. Потому что, ну, это здоровенная контора. Я даже не знаю, даже примерно не представляю, сколько там людей живут. Понятно, это распространяется история только на Америку. Не живут, а работают, да, в Nike. Но это все равно колоссальное количество людей. И это такой звоночек. Сейчас мы увидим, я думаю, что и до этого были прецеденты, может быть, чуть поменьше калибром, но, тем не менее, тоже достаточно существенные в этом смысле. Конечно, это удивительно, пишет Виталий Фили. Дума обычно всегда принимала законы быстро, без вопросов и даже особо несмотря на мнение граждан. А в этом случае они вдруг забраковали реально нужный закон. И таким образом наши власти сыграли в пользу вот тех конспирологов и фриков, которые против вакцинации и считают ковид придумкой Билла Гейтса. Я не знаю, как это объяснить, зачем, разве что они борются за голоса и симпатии вот этой странной аудитории. Я тоже не понимаю, почему. Я во многом с вами согласен, Виталий. Я не знаю, за что они там борются, и действительно ли они пытаются таким образом. Ну вот я поэтому, да, параллель провел между опросом, я его куда-то убрал тут у себя, но неважно, опрос и отложение этого закона. То есть у нас многие против введения этих QR-кодов, практически поровну, да, за и против. Поэтому мы будем играть на стороне вот тех, которые против, но с другой стороны, а как быть с теми, кто за? А те, кто за, типа, и так за все. Это, по мне, ну, если это не предательство, да, то это какой-то поворот точно не туда. Я не понял этого решения. Я лично ждал, и многие ждали, что наконец-то будет какое-то жесткое решение этого вопроса. Но в итоге мы с вами попадаем в ситуацию, в которой мы были уже много-много раз. И опять будет, нас будут пытаться закрывать, это все не будет работать, все будут шляться, будут заражаться, будут болеть. И так и продолжит этот вирус расти, размножаться, перебирать все буквы греческого и не только уже наверняка скоро алфавита, и ничего не поменяется. На данный момент 60, по-моему, процентов, 60 с лишним процентов уровень коллективного иммунитета, это тоже сегодняшняя информация, что очень и очень мало. Нам нужно хотя бы 70, у нас даже 70 нет. Да, а Борис Джонсон, который у нас снова появляется в трансляции, это вот, видимо, Вайс говорил про то, что в Британии народ каким-то образом теперь, чтобы согреться, обнимается с животными. Вот Борис Джонсон, видимо, выбрал подвижный метод. Он танцует и согревается таким образом. Плюс я слышал, что световые мечи, они тоже греют. Вот у его партнера по танцам, кем бы она ни была, есть такой. Я, знаешь, это... ты не премьер-министр. Это не тот танцпол, который ты ищешь. Танцуй джагу-джагу. И пошел. Ща. Классное видео. Поднимает настроение. Ну, серьезно. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Значит, что хотел сказать. Первое, маленькое. Значит, действительно, судя по всему, правильное решение насчет QR-кодов. И теперь почему?
Правильное,
сегодня...
да?
Да, почему? Mm-hmm. Потому что сегодняшний разговор с сыном, который во Франции, mm-hmm. в городе полумиллионнике, совершенно драконовские меры. То есть нам и не снилось. Да. Маски на улице,
да.
маски в общественном транспорте, маски в магазинах. На его глазах полиция прицепилась как к мотоциклисту, что он ехал без маски в шлеме. То есть 85% вакцинировано. Дети 6 плюс в масках. Более того, госслужащих, полицейских, врачей заставляют носить эти вот FFP2, почти респираторы с обратными клапанами.
Угу.
Ничего не помогает. 400 тысяч по Франции в день, 15 тысяч в этом городе, как лесной пожар.
400 тысяч в день во Франции?
Франции, да.
Сейчас я проверю статистику по Франции обязательно. Смотрите. Но при этом огромное количество вакцинированных людей.
Да. И вот при этом, и самое, раз... главное, и самое главное, очень мало госпитализированных и очень мало смертей. Ну, вот, и
это где?
Судя по этому...
Во Франции?
Вот во Франции, в этом, ну, Лион, короче говоря, можете посмотреть.
Так поэтому и мало людей, которых госпитализировали, спасибо, потому что они привиты. И мало смертей. Потому что их всех практически привили. А привили их всех, потому что там такие драконовские меры. Вот и все. Ну, вы все сами своими словами подтвердили. Все сошлось. Коронавирус во Франции. Вот я, значит, захожу. Так, у нас есть 14 января. Показывает 0. 13 января. Заражение, да, написано действительно, плюс 305 тысяч человек. Что-то как-то совсем перебор. 305 тысяч человек, это очень много. Ну, если мало действительно людей умирает, 225 человек умерло 13 января. Вот написано. Какая у нас статья? Сейчас я вот, мы в этих цифрах с вами потеряемся. Привито 83%, это прекрасно. 46%, пишет Виталий, а не 60% у нас. Я вот только что буквально читал эту историю. Сейчас я, подождите, найду. Где-то в Телеграме. Выходил, когда я водички себе налить в перерыве. Кто-то высказывался. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,7%. Голикова. Это новость сегодняшнего дня в 18.07 время. Сегодняшняя история. Пожалуйста. Источник RT. Так, читаю дальше ваше сообщение. QR-коды на заболеваемость никаким образом не повлияют. Будет у вас QR-код на вход в ресторан, магазин, театр и так далее. А что, как быть с общественным транспортом? Только точно так же. Точно так же. Нет QR-кода, не попадаешь в общественный транспорт. И вот крутись как хочешь. Не будет власть раскачивать лодку, протаскивая QR-коды в обиход. И делает большую-большую ошибку. Подыгрывать вот этим вот шизам, которые выступают против. Я уже рассказывал эту историю про женщину в Санкт-Петербурге, которая с тремя масками на лице в кафе пристала к бедной кассирше, которая просто пробивала ей сэндвичи и капучино, с тем, что да что ж такое творится, за этим мы что ли переживали блокаду, чтобы нам снова устраивали блокаду здесь в городе, только теперь QR-блокаду. Вот-вот всем этим людям подыгрывать нельзя. Ни при каком раскладе. Ну, к сожалению, вот мы видим, я вчера, помните, говорил, что жду в ближайшее время прям какую-то меру, связанную с QR-кодами. В итоге мы, конечно, дождались, но оказалось, что она немножечко другая, она в обратную сторону. Можно ли считать, что я угадал? Наверное, только наполовину. Остальное не считается. Но вот такие были новости у нас сегодня. Во многом сходятся они с теми новостями, которые у нас были всю неделю. Завтра мы с вами тоже услышимся здесь с утра, и послезавтра тоже услышимся. На следующей неделе в программе «Отбой» должен быть уже Александр Асафов, поэтому на данный момент, как ведущий программы «Отбой», я с вами прощаюсь. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была уже вот много раз мною упомянутая программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва», а сейчас у нас рубрика «Антология Москвы». Счастливо!